Россия в Первой мировой войне. Именно благодаря России, и мы об этом скажем, и увидим. Антанта, сердечное согласие, побеждали в этой тяжелейшей и страшной войне. Россия внесла в победу огромный, неоценимый вклад. Но оказалась в стане побежденных. Более того, самой разоренной страной, которой были нанесены самые тяжкие, почти смертельные раны, была именно Россия. А ведь, казалось бы, ничего не предвещало такого исхода. Февраль 17 года Россия готовилась к победе. Мы сейчас увидим, как нелегко она к этому шла. Готовилось весенне-летнее наступление. Все были убеждены, и русские военачальники, и наши союзники по Антанте, и немецкое командование, что исход войны предрешен. Это было настолько ясно, что к параду победы в Берлине, в Вене и в Стамбуле готовили даже специальную военную форму. Вот те самые кожанки, которые потом носили комиссары, предназначались для лучшего тогда в мире воздушного военного флота Российской империи. А буденовки с красными звездами, которые тоже очень хорошо нам известны как головные уборы красноармейцев, были спроектированы и сшиты по эскизам художника Васнецова и назывались «богатырки». Только в центре этого головного убора, напоминающего древнерусский шлем, была, конечно, не красная звезда, а двуглавый орел. События развернулись так, что двуглавых орлов посрывали и наклеили красные пятиконечные звезды. Но давайте посмотрим, чем же была для всего мира, для России Первая мировая война и зачем ее, собственно говоря, затевали. В конце 19-го, в начале 20 века два бурно развивающихся государства, Российская империя и Второй рейх, решительно заявили себя в высшей лиге тогдашней мировой политики. Было и третье государство, которое стало окончательным победителем и, как бы сейчас сказали, бенефициаром всей этой войны. Но об этом третьем государстве, которое не участвовало почти до самого конца войны, мы поговорим отдельно. Так вот, Второй рейх, Германия, недавно объединенные небольшие княжества железной рукой Бисмарка, образовавшие Второй рейх, Германскую империю, это государство великого и необычайно талантливого немецкого народа, который способен мобилизоваться ради поставленной цели и системно к ней идти. Это государство претендовало на должное отношение к себе и на значимое положение в мире, вплоть до диктата своих интересов. Еще одно государство – Франция, Французская республика, после позорного поражения в 1870 году стремилась к реваншу. Великобритания – огромная страна, где никогда не заходило солнце, раскинувшееся вместе со своими колониями по всему миру, также отстаивало свои интересы. Руководство Великобритании видело двух основных соперников в мировой политике. Это Германия и Россия. С Россией был заключен договор, некое содружество, которое называлось Антантой, а с Германией Великобритания готовила серьезное противостояние. Только российский император всеми силами старался избежать войны. Все в воздухе Европы говорило о том, что война скоро наступит. Но вот императору Николаю II не нужны были новые колонии. Страна и так была громадной. К новым колониям стремилась Германия. Она оказалась последней у этого мирового пирога. И ей достались совсем небольшие кусочки. Франция пыталась укрепить себя. А вот Российская империя по-настоящему стремилась к миру. Это никакая не пропаганда. Знаменитая Гаагская мирная конференция была инициирована именно Николаем II. Он первый предложил идею разоружения. Он первый предложил идеи всеобщего мира. К этому относились снисходительно, но пропускали мимо ушей. Война была нужна европейским правителям. Россия, она действительно представлялась и вредной, и трагической. Одно из самых поразительных пророчеств о будущей войне принадлежит замечательному русскому политику, особенно глубокому человеку, мыслителю Петру Николаевичу Дурнову. В записке на имя Николая II, датируемой началом 1914 года, он писал: «Нельзя не предвидеть, что при исключительных условиях надвигающейся европейской войны таковая, независимо от ее исхода, представит смертельную опасность для России и для Германии». Он говорит о том, что войны эти закончатся революциями и свержением существующего строя. Есть еще одни удивительные, зафиксированные в архивных документах слова. Человек совершенно иного. Человека крайне пререкаемого. Человека, которого презирали и ненавидели в образованном обществе. Григория Распутина. О нем мы особенно поговорим еще в дальнейшем. Но вот для размышления, что этот человек писал императору Николаю II накануне войны, когда энтузиазм в России, связанный с тем, что мы вступим в войну и непременно победим тевтонов, немцев, был необычайен. Но этот малограмотный человек написал вот такое проникновенное письмо, которое шло вразрез с мнением и левого, и правого российского общества. «Милый друг, еще раз скажу, грозна туча над Россией, беда. Горе много, темного и просвета нет. Слезы-то, море, а меры нет. О крови, что скажу, слов нету, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят, и верно не зная, что ради гибели. Тяжко Божие наказание, когда ум отнят. Тут начало конца. Ты царь, отец народа. Не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия... Подумать, так воистину не было большей страдалицы. Вся тонет в крови. велика погибель, без конца печаль. 1914 год. Война еще не началась. Тем более, еще не произошли перевороты февральский и октябрьский, Брестский мир, разруха, гражданская война, кровь. Все это еще впереди. И никто это не предвидит, кроме единичных людей. Такими были и отец Иоанн Кронштадтский, который тоже предсказывал такого рода исход революционной деятельности в России. Он скончался в 1908 году, отец Иоанн Кронштадтский. Святитель Феофан Затворник. Но их по традиции особенно не слушали. Еще, конечно, поразительная история, что все монархи, главы государств, все были родственниками. Георг, король Англии, был двоюродным братом Николая II. Вильгельм был родственником и Александры Федоровны, и по каким-то линиям тоже и Николая II. Масса фотографий, где они шутят, семейные фото, в чехарду прыгают друг через друга. Но политические моменты и деньги были все-таки важнее. Николай Александрович, император, скажем честно, сделал все, чтобы войну не допустить. Он обменивался с Вильгельмом письмами. Умолял, просто умолял не начинать войну. В ответ на агрессивные действия Германии и Австро-Венгрии ему пришлось объявить мобилизацию. Иногда говорят, ну вот этот Николай. Не надо было вступать в войну, не надо было воевать с немцами. А что он должен был сделать, когда 1 августа 1914 года немецкий посол в Санкт-Петербурге пришел в Министерство иностранных дел к министру Сергею Дмитриевичу Сазонову и вручил ему ультиматум, который был, по сути, объявлением войны. В ультиматуме говорилось, что либо Россия приостанавливает мобилизацию своей армии, либо Германия объявляет ей войну. Война была абсолютно неизбежна. Приостановить мобилизацию – это означало сдаться, потому что в любом случае Германия будет требовать либо капитуляции России, либо войдет на ее территорию. Посол Германии в Санкт-Петербурге Фридрих фон Пурталес и министр иностранных дел Российской империи Сергей Дмитриевич Сазонов зарыдали, обняли друг друга. И немец вышел из кабинета русского министра. Они предвидели, какими страшными бедами обернется эта война и для русского, и для немецкого народа, и для всех народов мира.